Анализ эмоций показывает, что животное переживает многие чувства, которыми живет также и человек. Например, зависть, ревность, злоба, страх, привязанность, ненависть и так далее. Все те чувства, которые роднят человека с животным, сосредоточены в личности человека. С чем человек живет, с тем и прибудет. Но анализ себя и своих ощущений, восприятий и мыслей приведет к пониманию того, что происходит в своем собственном микрокосме. Расчленение в сознании своих проводников, вернее, понимание сущности каждого из них, может продвинуть человека к осознанию своей неприходящей индивидуальности. Такому же тщательному анализу можно подвергнуть свою астральную и ментальную оболочки. При очень внимательном анализе собственной жизни каждый может усмотреть характер ее движения и знать безошибочно, восходящее оно или нисходящее. Самоанализ всегда хорош, но самокопание, самоедство недопустимы. Они также бесплодны, как и пресловутое раскаяние. Раскаяние допустимо только в одном случае, если это порождает бесповоротное, несломимое, окончательное и твердое решение никогда не повторять того, что было сделано. Все прочие виды раскаяния ни к чему. Самоанализ позволяет определить, что именно в характере человека подлежит улучшению, что изжитию и что развивается нормально. Цель самоанализа – усовершенствование. Суровый самоконтроль и самоанализ идут рука об руку. При честности самоанализа можно видеть свои недостатки, чтобы при новой волне подъема более успешно с ними бороться. Суровость анализа собственного сознания покажет действительную высоту, которой достиг дух. Для того, чтобы понять красоту или некрасивость своих поступков, надо посмотреть на себя со стороны и представить себе, как бы отнеслись вы сами, если бы кто-нибудь другой поступал так, как поступаете вы. И тогда картина будет ясна, и никаких пояснений не потребуется. Себя люди обычно спрашивают весьма мягко, но с других очень строго. Чтобы исправить эту несправедливость, надо от себя отойти и посмотреть на свое поведение так, как если бы анализу подлежали поступки совершенно постороннего человека. Правильно мысль при анализе характера героев из произведений хороших писателей – подумать о том, не угнездились ли где-нибудь в своем собственном характере черты, столь неприятные в других людях. Такая суровая самопроверка может очень продвинуть, ибо очистка от векового ссора требует напряжения и внимательности. Анализируя прошлое, необходимо в корне пересмотреть и изменить нежелательное отношение к некоторым людям. Неизменное оно остается таким, каким было, и последует за своим обладателем в мир тонкий. Суровость к себе и нелицеприятный анализ в своем внутреннем мире – всего, что не созвучно с лучшими устремлениями сердца, помогут остановить внизу ненужную поклажу. Без лишнего груза легче идти, и путник, свободный от тяжести груза, дойдет непременно. Легче всего утверждать качество духа, наиболее звучащее в данный момент. На нем сосредотачивается внимание. Мысль, устремленная и погруженная в анализ этого качества и его преимуществ, собирает вокруг ментальной материи частицы, сгущает их и кристаллизует форму. Например, обуздать словоизвержение и утвердить контроль над каждым произнесенным словом будет победой и овладением огненной стихией в себе. Когда говорится о преобразовании психической энергии, могут спросить, с чего начать? Нужно начать с осознания ее присутствия. Материальные явления и материя выходят далеко за пределы Менделеевской шкалы химических элементов. Границ проявления утонченной материи нет, и до ее пределов человечество никогда не дойдет. Все миры, от самого грубого до самого высочайшего, материальны, ибо вне материи ничего не существует. Младенческий материализм опирался на свидетельство пяти органов чувств, но с тех пор чувства были дополнены изобретением новых очень чувствительных аппаратов, и сферы материи широко раздвинуты открытием новых элементов и новых видов энергии, многие из которых невидимы глазу, но регистрируются особыми приборами. Изобретение супругов Кирлиан дает возможность приступить с помощью аппаратов к изучению невидимых глазу излучений человеческого тела, тел животных, рыб, птиц и растительного мира. Перед человеком раскрывается новый мир, но уже с чисто научным подходом. Придет время, и будут фотографировать не только излучение сердца, мозга или рук человека, но и формы и образы его мыслей. Материя мысли станет предметом научного познавания. Совсем не обязательно надевать клерикальный колпак на все до настоящего времени таинственное, чудесное и необъяснимое. Чудес нет, все явления материальны и все объяснимы с точки зрения научного подхода. Чудесная аппаратура и лаборатории человеческого организма при научном, а главное, непредвзятом подходе раскроют свои изумительные свойства и возможности беспредельного развития и усовершенствования. Но отрицание и невежество придется оставить, а также и страх за незыблемость основ истинного материализма. Эти основы непоколебимы, ибо если нечто нематериально, то его нет и существовать оно не может. Но если утверждается, что что-то самое чудесное, самое необычное существует, значит оно материально и может быть изучаемо и доказано. Во многих народных суевериях и верованиях можно найти корни и проблески действительного, хотя и забытого знания. Из ничего не рождается ничего, но подход к изучению многих явлений должен быть непредубежденным. Действительность и материя со всеми ее законами остается неизменной и независимой от того, с какой точки зрения смотрят на нее или подходят к ней люди. Истинная наука не боится действительности и изучает ее. Надо признать, что косность человеческого мышления упорно противится и восстает против каждой новой мысли или открытия. Но многое отрицается, и это задерживает эволюцию мысли. Инквизиторы от науки сейчас не сжигают на кострах еретиков, восстающих против непогрешимости догмы в науке, но подвергают их, тем не менее, остракизму, не давая себе труда проверить многие положения, утверждения и выдвигаемые гипотезы. Утешение в том, что течение мысли нельзя остановить ничем, и когда придет время, мысль разрушит все искусственные запруды. Так было не раз в прошлом, так будет и в будущем. Очень трудно понять, что мир, находящийся за пределами нашего представления, бесконечно больше того, который мы видим и познаем. Но уже мысль об этом оставляет врата открытыми для беспредельного постижения сущего. Миры философа, ученого, реформатора, писателя, композитора, спекулянта, обывателя сильно отличаются один от другого. Как нелепы споры о том, что нас окружает, ибо нами познана только его ничтожная часть, да и то рассматриваемая каждым под своим особым углом зрения. Возможность достоверного знания несомненна. Конечно, такое знание коллективно, и община является тем условием, при котором оно может накапливаться. Общечеловеческий коллектив дает возможность собирать и приумножать все познанное до сих пор людьми. Но не хватает синтеза для обобщения уже достигнутого. Синтетическое сознание – это достижение будущей расы, которая уже нарождается, и отдельные представители которой уже обладают этим свойством. Знание синтеза легко проиллюстрировать на примере таблицы Менделеева, когда систематизация химических элементов дала толчок к мощному развитию химии. Лунные воздействия и влияние солнечных пятен уже давно обращали на себе внимание лучших ученых. Но почему другие, не менее замечательные явления остаются в небрежении? Лунные проявления, вроде сомнамбулизма, остаются весьма грубыми по сравнению с действием многих лучей и токов. Даже утонченные организмы с трудом усваивают, что их самочувствие зависит прежде всего от пространственных токов. Среди научных нахождений странно звучит утверждение, что солнечные пятна способствуют войнам. Со стороны научного анализа не лучше ли сказать, что солнечные пятна порождают человеческое безумие? Такое определение гораздо ближе к истине, ибо этот химизм действительно отзывается на нервной системе. При этом не забудем, что такое химическое воздействие весьма длительно. Было бы неосмотрительно считать, что уменьшение солнечных пятен немедленно устранит химизм в пространстве. Также и последствия ядовитых газов действуют надолго. Неразумно думать, что можно открыть окна и яды испарятся. Они всасываются в почву, в ткани и бесспорно действуют на внутренние органы. При этом такие воздействия настолько мало ощутимы, что только дальнейшие следствия обратят внимание. Много отравления. Великие учителя человечества говорят: «Мы против мистицизма». Если взять английский корень этого слова, то он означает «туман». Всякая неясность, туманность, призрачность, суеверие, невежество, обман, шарлатанство исключаются при научном подходе к материальным явлениям высшего порядка. Все подлежит строгой научной проверке и анализу. Недопустимы только отрицания, ибо отрицая то, что может быть доказано научно, лишает себя возможности доказать несомненное. Например, ложная наука отрицала существование ауры и человеческих излучений, но высокочувствительная фотография их зафиксировала, и снимки этих излучений были напечатаны в журналах. Так, непредвзятый научный подход позволяет изучать то, что еще недавно отрицалось теми, кто считал себя представителями научного знания. Анализ, диагноз, контроль, кооперация, прогноз являются излюбленными темами Запада. Для Запада эти темы составляют застольные беседы, в лучшем случае постановления, которые никем не соблюдаются. Но надо эти наименования не произносить, но ежечасно применять в жизни. Могут ли названные понятия применяться в жизни городов? Отсутствие анализа может оскорбить самого терпеливого руководителя. Многие даже не могут установить род занятий жильца по особенности его жилища. Степень ненаблюдательности поражающая. Люди не могут заметить предметов, угрожающие их темени, не могут перечислить 10 окружающих предметов, не могут указать самых простых обстоятельств обстановки. Для них все ничего, ничто и нигде. Но это уже не степень беспечности, но тупость невежества. Обходите таких двуногих. Могут спросить, как отличить нововошедшего? Конечно, не по словам. Лучше примените старый способ Востока – по глазам, по походке, по голосу. Глаза неподдельны. Походка и голос, конечно, могут скрыть истину при особом умении, но совокупность всех признаков безошибочна. Неужели люди наивно думают, что они могут скрыть ложь лишь наглыми словами? Слова не стоят одного кивка головы. Полет выдает породу птиц. Хищник издалека являет себя. Клёкот орла не подобен соловьиной песне. Что же делать, если иные люди утверждают, что все индусы на одно лицо, что нельзя различить китайцев, монголов и арабов друг от друга? Можно ли этим людям поручить различать по глазам и по походке? Для них все люди ходят на двух ногах и все глазеют. При таком отсутствии наблюдательности диагноз невозможен. Услышать о зоркости или наблюдательности для кого-то уже значит прозреть, а прозреть значит увидеть путь мира к общине. При отсутствии терпения невозможен также анализ. Отсутствие мужественной твердости исключает контроль. Ложь и лицемерие не допустят кооперации. Страх затемнит всякий прогноз. Остается расставить самые длинные столы и хором повторять полупонятные слова. Гниющим городам надо оставить эту привилегию обезьянства. Кстати, некоторые горожане стали прививать себе обезьяньи железы. Никто не сказал им о более целесообразном способе восстановления сил. Когда больного, скажем, помещают в длительную ванну и воздействуют переменным током и определенным составом минеральной воды, сопровождая лечение внушением. Когда община примет сознательный характер, то обнаружатся рациональные способы, и ничто от обезьян не будет заимствовано. Люди, к сожалению, разучились мыслить самостоятельно, но зато прекрасно научились мыслить по трафарету. Так думают все. Это положение легло в основу мышления. Анализ и прогноз заменен спасительным, как все. Но жизнь сознания индивидуальна. Один приходит в мир человек и в одиночестве его покидает, и мучается, и страдает, и испытывает даже физическую боль индивидуально. Индивидуальность отрицать невозможно, а потому формула «как все» непригодна. Поклажа, которую человек несет в земной жизни, может быть облегчена освобождением от ненужной. Много ненужного висит за спиной, отягощая путника бесконечного пути. Анализ покажет длительность каждой вещи, каждой привычки, каждого качества и их взаимоотносительную ценность. От ненужных вещей и имущества освободит смерть. Но что освободит от злобы, страха и похоти? Злоба не в физическом теле, но глубже. Чем заражена и насыщена личность? Что унесет он с собою в мир тонкий? И как освобождаться от этого тяжкого груза? Лучше всего делать это сейчас, не теряя мгновения. Полезное взять, вредное, темное и недоброе отбросить. Ведь сбросить астральное тело можно не прежде, чем оно себя изживет. Только элементы неприходящего можно спокойно брать в далекий путь. Это качество духа, но светлой шкалы, дающей возможность высшей триаде выявляться и сознательно жить на плане ее существования. Когда начинаем анализировать то, что было достигнуто именно благодаря трудностям, препятствиям и противодействиям, то приходим к неизбежному выводу о их полезности и необходимости. Отсюда всего один шаг до того, чтобы радоваться и благословлять эти препятствия, ибо ими растем. Каждое явление требует анализа для того, чтобы определить, для какой цели оно дается. Без цельного ничего не бывает. Нежелание анализировать явление мешает усмотреть, что сознание человека обычную видимость дополняет сложным и почти мгновенным процессом автоматического мышления, за которым стоят долгие годы опытного познавания. Видя слезы, человек уже знает, что за ними кроется горе, а за улыбкой – радость, и за следствием породившая его причина. Мудрый под внешней формой стремится увидеть ее содержание, а за следствием его причину. Понимание сферы причинности и действия закона позволяет творить уже сознательно новые причины для получения желаемых следствий и по своей воле. Обычно действия человека мало считаются законом причин и следствий, в то время как действия мудрого человека всегда строго продуманы и под контролем, ибо он знает, что каждое мгновение творит новые причины и стремится к тому, чтобы они были в полной гармонии с этикой учения жизни. Для мудрого все явления его жизни – лишь следствие сознательно порожденных причин. Утверждение явления в сознании есть ближайший к нему подход. Утверждать очевидность нетрудно, ибо она перед глазами, но стремиться видеть действительность, когда очевидность застилает глаза, будет открытием новых путей познавания. Даже горький опыт познавания человеку полезен, также полезны ошибки, но если осознан их вред и изъято из них то, что привлекло или побуждало их совершить. Если разложить явление на его составные части и проанализировать каждую, то рассеется туман прельщений и обольщений, и выступит голый скелет неприукрашенной действительности. В прельщениях всегда действует обман. Обман чувств и ощущений, которые сами по себе, неприукрашенные внешне, не имеют в себе ничего привлекательного, особенно если посмотреть на них со стороны. Задача испытуемого – снять с них внешние ложно украшенные покровы, и тогда под каждым цветком можно увидеть змею, которая жалит если потянуться к цветку. Оптимист и пессимист, смотря на одно и то же, извлекают из него выводы совершенно противоположного порядка. Так, все зависит от угла зрения, который можно установить волей, поворачивая луч сознания в желаемом направлении. От человека зависит угол зрения на окружающий мир, и выбирать и утверждать его он может сам, но сознательно, установив его волей. Зачем же отдавать во власть произвола то, чем распорядиться может сам человек? Не он ли решатель? В этом состоит особенность синтетического сознания человека. Особенность синтетического сознания заключается также и в том, что, анализируя любое явление и охватывая его в целом, оно углубляет и расширяет его понимание, как бы раскрывая в нем нечто новое, нечто большее, нечто совершенно ускользающее от обычного сознания. Умение смотреть вглубь, за пределы поверхностной видимости, сопутствует синтезу. Именно мудрость обладает качеством синтетического мышления. Именно синтез приводит к пониманию единства миров и всего космоса как одного неразделенного целого. Следующий шаг – это анализ явлений другого порядка, не радующих, но огорчающих и омрачающих сознание. В каждом из них можно найти нечто положительное. Не бывает явлений абсолютно плохих. Найдя в них положительные стороны, можно двинуться дальше и усмотреть, чему учат нас те вещи, которые нам неприятны. Ведь каждая из них обязательно чему-то учит. Поняв смысл даваемого жизнью урока и значение заключенного в нем опыта, можно порадоваться тому, что полезным для продвижения может быть все, и хорошее, и плохое, и приносящее радость, и приносящее скорбь. Того, кто заставляет сознательно служить себе все, и явление света, и явление тьмы, называют сужденным победителем. Все мы одновременно живем в трех мирах, но осознаем только один. Для реализации этого утверждения требуется именно осознание. Часто, глубоко задумавшись, человек не видит и не слышит того, что вокруг. Это уже погружение в свой мир, мир внеплотный. Также и сон есть пребывание в другом мире. Очень много явлений тонкого порядка постоянно происходит с человеком, но отчета в этом он себе не дает. При заботливом и внимательном отношении тонкий мир начнет уявляться в подробностях, не угрожая при этом опасностями психизма. Тонкий мир должен естественно войти в жизнь, без всяких насильственных способов. Мысль – явление внештатное. Ощущения, чувствования и переживания касаются астрала. Чисто плотные физические ощущения – это только часть от всей поступающей в сознание информации. В этом можно научиться тонко разбираться, чтобы тонкие восприятия не заслонялись земными. Наслаждение музыкой можно отнести уже к внештатным явлениям. Даже чтение книги – процесс только наполовину физический. Очень полезно эти явления анализировать и в них разбираться. Явление тонкого мира нуждается в осознании и понимании их природы. Многое, очень многое существует вокруг человека, но до сознания его не доходит. Например, мир мыслей в виде мысленных форм или отпечатки того, что когда-то происходило в данном помещении или месте. Все это явление уже тонкого порядка, явление тонкого мира, где живут развоплощенные люди не менее реальной жизнью, чем воплощенные в теле. Великий учитель говорит: «Наша цель – вооружить человека без единого механического прибора или аппарата, так как вся аппаратура в его собственном микрокосме, и он может видеть и слышать, обонять и осязать явления тонкого мира и тонкие энергии без обычной земной аппаратуры. Для этого в человеческом организме имеются огненные центры или узлы и железы, при пробуждении активности которых человек начинает видеть невидимое и слышать неслышимое обычным глазом и ухом. Учение Агни-йоги дает человечеству путь к овладению его собственной аппаратурой духа и открывает возможности познавания незримого и зримого миров. Многие аппараты, изобретенные человеком, например, телеграф, телефон, радио, фотоаппарат, все это грубые и несовершенные попытки дублировать или подражать совершенству аппаратуры духа. Ведь чтобы зафиксировать и воспроизвести в сознании любой предмет, человеку не нужны ни фотоаппарат, ни пластинок, ни проявителей. В течение дня он делает тысячи таких снимков, совершенно не утруждаясь и даже не понимая, какой замечательной способностью он обладает. Но все это требует понимания и осознания. Животные тоже видят и слышат, но ничего не понимают. Не уподобимся нашим младшим собратьям в отсутствии способности анализировать и синтезировать явления окружающего нас мира. Человеческое сознание и его психические продукты есть явления тонкого порядка. Их нельзя ни взвесить, ни измерить, ни приложить к ним метод обычного анализа. Если тонкий мир по сознанию, то сознание должно быть правильно и хорошо подготовлено к его восприятию. Размышление о тонком мире полезно, изучение его еще больше. Учение жизни дает достаточно материала для этого, но его необходимо хорошо усвоить, прежде чем идти дальше. К тому же оба мира так тесно связаны и переплетены между собою, что отделить их друг от друга невозможно. Например, мысль рождается при соучастии физического мозга, и однако она, будучи рождена, уже является сущностью тонкого мира. Человек радуется, смеется, плачет, а его тонкое тело вибрирует соответствующими световыми излучениями. Человек произносит слово, оно улетает в пространство, и даже пословица говорит, что слово не воробей, выпустишь, не поймаешь. Ибо улетевшее в пространство и ставшее неслышимым для телесного уха становится такое слово явлением тонкого мира. С одной стороны, приветствуется сближение миров сознания, с другой – общение со средними и низшими слоями тонкого мира противопоказано. Общение с указанными слоями не полезно, ибо не может ничем обогатить сознание. Результаты общения с более высокими сферами видны в творениях поэтов, писателей, композиторов и тех, кто творит поверх уровня обычности. Героические деяния и подвиги вдохновляются свыше. Миры настолько тесно связаны между собой, что ни одно движение человека нельзя отделить от явлений тонкого мира. Человек думает постоянно. Это уже явление неплотного порядка. каждое мысленное представление и образ творятся на плане тонкой видимости. Анализ позволяет расчленять плотные области от тонких. Сознание человека есть поле объединения всех миров. Обратимся опять к таблице. Строение человека. Физическое, астральное и ментальное тела смертны. Личность сосредоточена в них. Служение себе, своей личности, есть служение тому, что приходящее и смертно. Отречение от себя, от своей личности, есть утверждение своей бессмертной индивидуальности и достижение ступеней жизни сверхличной. Личность – это только орудие, инструмент, слуга индивидуальности, служба которого заключается в том, чтобы собрать для нее, то есть для индивидуальности, для своего властелина, нужный земной опыт и знания. Это единственная цель и смысл существования личности. Житие для себя, для интересов самой личности как таковой, бессмысленно и нелепо, ибо все, связанное с личностью, умирает, и от нее остается лишь тот духовный материал, который индивидуальность может приобщить к своим нетленным накоплениям. Каждый поступок, чувство и мысль можно различать, оценивать и анализировать по этим признакам. То есть по тому, идут ли они в сокровищницу индивидуальности или же подлежат разложению, уничтожению и смерти вместе с физическим, астральным и ментальными трупами, оставляемыми каждый раз в обороте цикла каждой инкарнации. На Земле все три оболочки связаны вместе и переплетены между собою в своих проявлениях. Физическое или земное сознание пользуется всеми тремя оболочками или в равной степени сразу, или с преобладанием какой-нибудь из них. Например, в припадке бешеной злобы доминирует астрал. При решении математической задачи – ментал. При насыщении пустого желудка – плотное тело. Но, конечно, каждому из этих явлений добавляются и вибрации остальных проводников. После смерти сознание сосредотачивается в астральном теле, на астральном плане, и действует там соответственно с менталом, но уже без физического тела. После смерти астрального тела жизнь сосредотачивается в ментальном и существует для человека, и реален только тот мир, в котором он живет в данный момент. Жизнь во всех мирах по сознанию, и все они служат полями для сбора элементов бессмертия, роста и развития индивидуальности. Но ученик, помимо всего, учится тому, чтобы еще при земной жизни овладеть всеми тремя проводниками для сознательного, отдельного и независимого проявления своего сознания в каждом из них на планах астральном и ментальном, также свободно и просто, как проявляется его сознание на плане земном. Расчленим свойства и особенности личности и индивидуальности и подвергнем анализу ту и другую. Личность – это внешний человек, его социальное положение, работа, семья, взаимоотношения с людьми, его психический мир, наполненный подробностями текущей жизни, его симпатии и антипатии, а также внешний налет воспитания и образования. Словом, все то, что обычно люди подразумевают под обычным человеком. Индивидуальность – это скрытый человек в человеке. Это то, что облекается внешним человеком, его личностью, чтобы это последнее могла выполнить поставленную перед ней задачу очередного воплощения. В индивидуальности заключены все высшие качества Духа, могущие сохранять для проявления и на высоких планах. Все высшие импульсы и устремления идут от нее. Она не умирает со смертью своих оболочек, но собирает через каждую все, что могут они дать в каждом из соответствующих им миров. Бывает и так, когда нечто весьма тяжкое и неприятное для личности является полезным и нужным для индивидуальности, но тогда личность страдает. Многие страдания дают высшей триаде нужный ей опыт и знания и приближают возможность переноса сознания в ее сферу, что означает достижение ступени бессмертия, то есть непрерываемого сознания. Когда было сказано «Царство мое не от мира сего», имелось в виду бессмертная индивидуальность и мир ее проявлений. Она может плотно и ярко выражать свою сущность в мире земном, и тогда имеете явление великих духов, выполняющих сознательно свою земную миссию. В сущности говоря, каждый человек приходит на землю, имея определенное задание. Но часто смертная личность, погружаясь всецело в земное сознание и интересы, и блюдя только их, забывает о высшей задаче, о миссии жизни своей, ради чего она только и воплотилась. И тогда все его воплощения проходят бесцельно, не принося намеченных следствий. Так не будем же подобны таким людям и будем стремиться к высшему, чтобы всей жизни своей, нашей индивидуальности, принести то ценное, с чем и мы и прибудем.